глагола Симону Петру: «Симоне, Ионин, любишь ли я паче сих?» Глагола ему: «Ей, Господи, ты веси, яко люблю тебя». Глагола ему: «Паси агнца моя». Глагола ему паки второе: «Симоне, Ионин, любишь ли меня?» Глагола ему: «Ей, Господи, ты веси, яко люблю тебя». Глагола ему: «Паси овцы моя». Глагола ему третье: «Симоне, Ионин, любишь ли меня?» Оскорбе же Петр, яко рече ему третье: «Любишь ли меня?» И глагола ему: «Господи, ты вся веси, ты веси, яко люблю тебя». Глагола ему Иисус: «Пасти овцы моя». Аминь, аминь, глаголю тебе, и кда бе юн поясышися сам, и каждаше ама же хотяше, и кда же состареешися, и воздержишь руцы твои, и ин тебя бояшет и видит, ама же не хочешь и. Сие же речено знаменное бою смертью прославит Бога, и сия регла Бога ему иди по мне. Обрящий же Петр, видя ученика его же любляша Иисус, во след идуща, и же возлеже на вечере на перси его и рече: «Господи, кто есть, предаяй тебя». Сего видев Петр, глагола Иисуса ви: «Господи, сей же что?» Глагола ему Иисус: «Аще хочу, да той пребывает, тоти же приду, что к тебе, и по мне гряди». Изыди же слово всех братью, як ученик той не умрет, и не рече ему Иисус, яко не умрет, но аще хочу, того пребывать, и тоти же приду, что к тебе. Все есть ученик, свидетельствуй о сим, и же написаси я, и вем я, как истинное свидетельство его. Суть же и намного, и я же сотвори Иисус. Аще по единому писано бываю, не самому мне, всему миру вместите пищенных книг. Аминь.
В конце 90-х годов прошлого столетия на окраине села Козих Ордынского района Новосибирской области началось строительство мужского монастыря. Место было выбрано не случайно. В середине 30-х годов здесь был разрушен пятикупольный деревянный храм во имя архистратига Михаила. По воспоминаниям старожилов, на первую божественную литургию в апреле 97-го года пришло чуть ли не все село. Монашеский подвиг заключается в служении Богу и людям. В стенах этого храма молитва звучит беспрестанно. В воскресные праздничные дни храм наполняется прихожанами и паломниками. Престольный праздник, праздник собора архистратига Михаила и прочих небесных бесплотных сил, божественную литургию совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Обращаясь к верующим, владыка Никодим отметил, что сегодняшний день особый. Он вводит нас в соприкосновение с тайной божественного замысла, помогает понять, что существует соприкосновение нашего человеческого бытия с невидимым миром. И это понимание вселяет чувство защищенности и дает реальную опору в жизни.
Неоднократно в Ветхом Завете и в Новом Завете описывается то, как ангелы Божии совершают свое служение во славу Господню на благо спасения рода человеческого. Подробно описываются явления архистратига Божия Михаила в Ветхом Завете. Да и в дни жизни православных христиан есть множество свидетельств, как архистратиг Божий Михаил защищал простого человека. И сегодня, наверное, день торжества всех тех, кто посвятил свою жизнь монашеству. На территории земли русской, так и иных стран православных, есть обители, где люди спасаются от прелести мира сего, где люди возносят свои усердные молитвы, где люди в послушании и смирении осознают свое недостоинство пред Господом, вспоминая грехи свои, плачут и рыдают, и каются в них, где люди на служение Богу отдали самое, что у них есть дорогое, свою собственную жизнь. Ваше Преосвященство, дорогой Владыка, отец игумен, насельники святаго обители сия и паломники, которые в этот день приехали разделить радость обители сей. Всех вас поздравляю с днем памяти архистратига Божия Михаила и всех небесных сил.
Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, временно управляющий Каинской епархией, возглавил заседание епархиального собрания. В ходе встречи были подведены итоги уходящего года, посвященного значимой дате – 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Значимым событием в жизни Каинской епархии стало также освящение нового величественного храма в честь Спаса Нерукотворного образа, возведенного 300-летию города Каинска-Куйбышева. Прозвучал отчет о деятельности образовательного миссионерского отдела социального служения. Работа в этом году проходила в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Но, несмотря на это, помощь людям продолжала оказываться. Собравшиеся священнослужители также обсудили планы деятельности на следующий год.
Здравствуйте, братья и сестры. Снова ваши вопросы. Вот такой. Является ли производство детей методом ЭКО, суррогатного вынашивания, нарушением воли Бога? Вот вы знаете, вот в таком вопросе уже содержится ответ. Вот именно, что производство детей. Господь Адаму и Еве даровал удивительный дар. Вот мы, люди, мы сотворены Богом по образу подобию Его. И такой же точно дар Господь нам делегировал. Это же рождение ребенка, это не просто какое-то радостное, долгожданное событие, а это же чудо, самое настоящее. Мы, люди, можем родить богоподобное существо. Поэтому никакому производству детей через суррогатного материнства быть не может. Это глумление вообще над всем, что предложил нам Господь. Тем более метод ЭКО, при котором уж, извините, такие вещи происходят, такие манипуляции. Я даже не о заборе материала говорю, а о потом, что происходит с огромным количеством яйцеклеток, взятых для оплодотворения. И вот, кстати, это вот не мое же мнение. Есть такой документ, называется «Социальная концепция Русской Православной Церкви». Поищите в интернете, он доступен. «Социальная концепция Русской Православной Церкви», утвержденная всей полнотой Русской Православной Церкви. Там в том числе про этот метод написано. Он недостоин, нельзя православным христианам использовать его. К сожалению, он слишком содержит в себе методы, которые убивают зачатое, зачатое убивают. Нельзя этого делать. Это аборт, пускай на ранних стадиях, вне человеческого организма, в пробирке. Нельзя этого делать. Или изъятие потом, в процессе уже беременности. Господи помилуй. Нет, родные мои, вот знаете, а что делать, мне говорят, а что делать? Вы знаете, молиться надо. Вот, молиться надо, следить своим здоровьем. Подумать, по каким грехам Господь не дает детей. Может быть, не по моим личным, может быть, по грехам моего рода, а чаще всего по моим собственным. Вот об этом нужно задумываться. И вы знаете, в конце концов, нет детей своих. Ну, неужели мало сирот, несчастных, обездоленных людей, которым можно помочь? Помогайте. Не нужно делать культа из этой, вот истерить по этому поводу. То есть нет детей. Это горе, да, я знаю такие примеры, но, может быть, надо где-то и смириться. И любовь свою нерастраченную, материнскую, отцовскую, тратить на других людей, которые, детей, которые лишены этой самой отцовской и родительской любви. Еще вопрос. Второй год мы живем в особенное время страха за себя, своих близких. По воскресеньям в храмах народу больше, чем в будни. Вот, и, видимо, поэтому ходить в храм страшно. Да? Можно ли заменить воскресную службу на посещение храма и прочищение в будний день? Заменить нельзя воскресный день. Но посещать храм, кроме воскресного дня, и в другие дни, конечно же, это возможно. Если вы, у вас есть страхование определенное, что вы боитесь заразиться, да, в церкви, хотя и требуют, стоят и рециркуляторы воздуха, и в масках персонал, и прихожане в масках, и социальная дистанция соблюдается. Но если вы опасаетесь, то в этих исключительных обстоятельствах, я думаю, не будет греха, если в воскресный день вы вот испытывая такой человеческий страх, слабость, ну, ограничитесь, может быть, молитвенным правилом, почитайте усердно каноны акафисты, то есть продлите свое обычное утреннее молитвенное правило. А посетить храм, вознамеритесь, понедельник, вторник, сегодня в наших, во многих приходах, почти во всех, ежедневные богослужения. Надо это делать. Хотя воскресный день, уж тут надо, конечно, обязательно посещать храмы Божии, посмотреть, что наших братьев-мусульман в пятницу мужиками ихними мечети переполнены. Они понимают прекрасно, святой день. Надо проводить его в храме Божьем. Если тесно у вас в храме, ну, что я вам могу сказать? Стройте больший. Ну, давайте, помогайте. Вот мы, например, наш приход в маленьком храмишке расположен. У нас две литургии в воскресенье, ранние и поздние. Чтобы вот людей именно можно было концентрацию, так, грубо говоря, уменьшить. Строим большой храм. Давайте. То же самое и нужно делать нам всем. А куда деваться еще, да? Смотрите, чтобы страх перед возможным заражением не погасил в нас любовь к богослужению. Вот об этом заботьтесь. Еще вопрос вот такой грустный. Я последняя в роду, последняя молитвенница за свой род. Как можно сделать, чтобы поминовение не прекратилось, а меня потом тоже поминали? Капитала не нажило. Да очень просто подойдите к батюшке вашему, да попросите, чтобы он вас записал на вечное поминовение. Во многих храмах есть такие тетради, где молятся там, да, о многих людях. Это все очень просто, достаточно сделать. Не переживайте, церковь будет молиться за всех православных христиан, в том числе и за вас, даже если и вы капитала не нажили, не волнуйтесь. Еще вопрос. Скажите, вот вы за смертную казнь или против? Ну, вот сколько негодяев, которые ничего не боятся? Лично мне, чтобы ответить на этот вопрос, нужно крест с себя снять и ответить. Потому что если я отвечу, скажут, вот батюшка сказал, вот что надо убивать там разбойников. Или наоборот, надо их отпускать на вольные хлеба, пусть дальше убивают и насилуют. Поэтому лично я громогласно не буду говорить на эту тему. Вот. Это слишком вопрос сложный. Это вопрос все-таки гражданского законодательства. Мы же с вами должны проявлять по возможности милосердие. Мое первое послушание было, я работал в колонии для малолетних преступников. Разные там были люди. Вы знаете, что я заметил? Эти люди, многие из них стали преступниками, потому что никто никогда им доброго слова не сказал. Мать пилила, соседка ругалась, прокурор грозил. И вот он стал преступником. Поэтому доля вины в том, что рядом с нами появляются преступники, она и у нас тоже есть. Вот. А хотя есть такие преступники, которых уже не переделать. И, возможно, логичнее было бы прекратить их функционирование в окружающем пространстве. Но как это сделать? Давайте подумаем. Еще вопрос. Наступило эмоциональное выгорание. Ничего не хочется, а главное, хожу в церкви по привычке, потому что надо. Как изменить состояние, не знаю. Вы знаете, тут уже поменьше интернет читать. Слово такого вот не знали еще 5 лет назад. И вдруг все эмоциональное выгорание, профессиональное выгорание. Да и елки-спалки. Да как же так-то? Да может, надо... Может, надо знать, что совет по этому поводу психологи, вот такие ответственные психологи, верующие, православные люди, говорят, тебе тяжело? Найди человека, которому тяжелее, чем тебе. Помоги ему. Вот ты увидишь такое настоящее горе, когда свои вот эти вот. Ой, ой, у меня выгорание. Ой, мне дурно. Вот ты найди человека, нуждающегося в помощи, начни ему помогать, начни делать что-то, чтобы меньше было в голове-то у тебя уныние, вот, и всевозможнейшего выгорания. Трудиться надо. Конечно, человек работает, нет у него времени, ни сил на всякие эмоциональные переживания. Я не шучу, родные мои, я серьезно говорю. Серьезно. Делами милосердия лечатся такие состояния, уныние, которые постигают нас. Могу посоветовать, кстати, вот есть такой сайт в интернете, целое древо сайтов. Но общее название, это можно прямо русским буквами «победишь.ру». И там несколько сайтов, где православные психологи помогают, советы дают по многим поводам, в том числе и по разным таким несчастьям, постигающим, настигающим человека. Посмотрите, поинтересуйтесь. «Победишь.ру». Совет православных психологов. Давайте обратимся к чтению Евангелия, предлагает нам церковь сегодня. Это строки с 10 главы Евангелия от Луки. Интереснейшее чтение. Некий законник встал и, искушая Христа, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он рассказал ему в законе, что написано, как читаешь. Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем, всею крепостью твоей, всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус следующую притчу. Некий человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив на своего осла, привез его в гостиницу, позаботился о нем, а на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Из этих троих думаешь ты, кто был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал: «Иди, и ты поступай так же». Наверное, это самое, ну или одно из самых ярких мест евангельских, которое показывает нам, как нам жизнь свою проводить. Вот человек, юноша, желая искусить Христа, какая заповедь большая в законе? Ты же знаешь, как спастись. Вот. Возлюби Бога. Возлюби ближнего своего. И юноша, желая оправдать себя. То есть он избирательно помогал людям. Кому-то помогал, кому-то, желая себя оправдать, совесть-то обличала. Когда он отказывал в помощи малознакомому человеку, он и спросил: «А кто же мой ближний? Вот очерти мне круг людей, которых я обязан помогать, и спасусь. А остальных людей могу пренебрегать их заботами». И Господь рассказывает притчу. Притчу о милосердном самарянине, человеке, который... В отличие от других, кто вроде как обязан был помочь своим иноплеменникам, священник, что греха таить, мы бываем ленивы и небрежны. Не левит, церковнослужитель, все прошли мимо. А вот самарянин, то есть самаряне, презираемый народ, вот не совсем чистые там иудеи, их там презирали жители Иерусалима. И вот этот самарянин остановился, вез, видать, на продажу вино да масло, вино, антисептик, естественно, промыл раны, смазал маслом, предотвратил доступ болезнетворной бактерии в рану, перевязал, посадил на своего осла, привез в гостиницу 2 динария. Сумма очень незначительная. То есть человек-то был небогатый. Но он, понимая, что двух динариев может не хватить, говорит, вот возьми два динария, пока. Я когда обратно буду проезжать, эта дорога, все равно буду останавливаться в постоялом дворе. Если сдержишь боли, я тебе еще дам. И вот Господь и спрашивает этого юношу, который, желая себя оправдать, вот кто мой ближний? Господь говорит, кто оказался ближним вот этому избитому человеку? Этот юноша даже и имя самарянин-то произнести считает ниже своего достоинства, говорит, оказавший ему милость. Так иди и ты твори так же. Не дели людей на тех, кто тебе ближний или дальний. Подумай, кто тебя назовет ближним. Кому ты оказал милость, тому ты станешь ближним. Вот вопрос, который сегодня прозвучал. Тебе тяжело, трудно? Иди, служи людям. Меньше будет у тебя времени на греховные мысли, а больше будет благодати Божией. Спастись можно через любовь к Богу и к ближнему твоему. А ближний – это каждый человек, который встретился тебе на пути и просит твоей помощи. Помогайте друг другу, любите друг друга. Помоги, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-4904. Всего доброго.